Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. В Бухаресте открылся саммит Североатлантического союза, который неожиданно стал накануне своего начала одной из главных политических тем не столько в самих странах НАТО, сколько на постсоветском пространстве. Из-за перспективы получения Украины и Грузии плана для членства в Североатлантическом союзе. Каковы перспективы бывших советских республик? Почему так обостренно реагирует на эту возможность российское руководство и государственные средства массовой информации? И изменится ли геополитическая ситуация в мире в случае, если Украина и Грузия присоединятся к евроатлантической системе безопасности? Обо всем этом мы беседуем в московской студии «Радио Свобода» с шеф-редактором ежедневного журнала интернет-издания Александром Гольцем. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И вот первый вопрос, я думаю, является основополагающим. Можно ли согласиться с мыслью, она часто высказывается в российских средствах массовой информации, что присоединение Украины и Грузии к Североатлантическому союзу приведет к изменению геополитической ситуации в мире и к изменению ситуации для самой России? Почему сегодня, когда проходит саммит НАТО в Бухаресте, так жестко реагирует на возможность присоединения Украины и Грузии к плану для членства российское политическое руководство? И почему так осторожны в этом смысле страны Европы, входящие в НАТО, такие как Франция и Германия?
Я думаю, что... Я, честно сказать, я не очень понимаю, Виталий, что такое геополитический аспект. Здесь есть очевидный военный аспект и аспект политический. Вот я твердо убежден, что военной составляющей, в смысле угрозы какой-то для России, в случае, если Грузия и Украина вступят в НАТО, нет никакой. Это наши... политологи и политики очень любят говорить про подлетное время, про некоторые НАТО, про неизбежное появление натовских баз, которых не существует в природе на самом деле, поскольку базы имеют четкую национальную принадлежность даже в НАТО. Вот на этих появление каких-то элементов военной инфраструктуры НАТО, я думаю, что ничего из этого, во-первых, очень сомнительно, что это произойдет, а во-вторых, даже если что-то такое случится, вряд ли это будет составлять угрозу для России. Вот все эти разговоры про подлетное время не имеют ровным счетом никакого смысла. Смысл имеет другое. Вот скоро мы отпразднуем такую странную годовщину, 8-летие принятия концепции внешней политики. Это был один из самых первых документов, подписанных избранным в 2000 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И этот документ, он очень ясно указывал на то, что вот отношения со странами ближнего зарубежья, к коим относятся Грузия и Украина, безусловно являются важнейшим приоритетом внешней политики России. Вот, вот что очень раздражает. Уход Грузии и Украины в НАТО, их ясное выраженное стремление, по крайней мере, части политической элиты этих стран, значительной части политической элиты этих стран, ориентироваться на иные ценности, нежели Россия, вот это мощная пощечина российскому государству, это страшно обидно, и это вызывает страшное раздражение.
Я бы хотел обратить внимание на то, что, в принципе, ранее, когда речь шла о расширениях НАТО за счет стран Центральной и Восточной Европы, стран Балтии, об этом тоже очень много говорилось в российских средствах массовой информации. Никогда Россия с этим не соглашалась, это правда. Правда, да?
Да, это...
Но вот вопрос плана для членства, он вообще не существовал. Никто не скажет, то есть, может быть, вы скажете как военный специалист, но никто из таких людей, не занимающихся военными именно какими-то особенностями, не скажет, когда Польша присоединилась к плану для членства или когда Литва присоединилась к плану для членства.
Нет, это можно сказать.
Можно,
это, да, это происходит на саммите, который предваряет вступление вышеозначенных стран уже в НАТО. То есть за 2 года до присоединения к НАТО эти государства получают этот индивидуальный план членства. Что он собой представляет, вот так, чтобы не демонизировать? Страны НАТО определяют, где, в каких аспектах вышеозначенная страна, которая хочет вступить в Североатлантический альянс, должна подтянуться. что-то должна изменить в системе военной связи, например, что-то должна изменить в системе государственных институтов, прозрачность военного бюджета. Много разных аспектов, и это довольно объемные документы.
Но 2 года это окончательный срок, или это срок может продлеваться там?
В теории да, на практике никогда не продлевался.
То есть мы должны сказать, что если Украина или Грузия получают план для членства, тогда они через 2 года вступают в НАТО?
В общем, да, но я должен сказать, что на сегодняшний день совершенно ясно, что ни Украина, ни Грузия не отвечают тем требованиям, которые когда-то в 1994 году, а об этом сейчас уже все благополучно забыли, страны НАТО поставили для кандидатов во вступление в блок. Но я напомню, что среди этих требований фигурирует решенность, обязательное решение всех территориальных проблем и отсутствие сепаратистских движений на территории государства. Как мы понимаем, Грузия на сегодняшний момент не соответствует этим требованиям, равно как и внутриполитический консенсус по поводу вступления в НАТО, чему явно не отвечает Украина.
То есть, по большому счету, можно сказать, что сейчас в Бухаресте скорее такая пристрелка, на самом деле ничего не произойдет.
Трудно сказать. Так получилось, что новая позиция американской администрации, которая была засвечена вот буквально в последние недели, она поставила серьезные проблемы перед натовским единством, потому что так же однозначно, как американцы говорят, что необходимо предоставить Грузии и Украине этот план по членству НАТО, так же однозначно пока что высказывается, например, Франция, которая говорит, что не созрели эти государства для членства в НАТО.
А тогда нужно понять, в каком смысле эти разногласия мотивированы именно российским нежеланием видеть Украину и Грузию в НАТО, и в каком смысле мотивированы стремлением, допустим, той же Франции или Германии придерживаться внутренних требований.
Я все-таки думаю, что для Франции и Германии сегодня принципиальным вопросом является позиция России. Есть много примеров того, что натовские государства, когда вопрос не стоял настолько остро, закрывали глаза на некоторые несоответствия тех государств, которые они принимают, вот этим стандартам. На самом деле эти стандарты, они выдерживались только в отношении первой тройки. Вот когда Польша, Венгрия и Чехия вступали, там было все серьезно. Их мучили, их заставляли исправлять то и сё, и пятое, и двадцатое. А вот когда уже Болгария с Румынией пошли, то там как-то об этих требованиях позабыли немножко.
Напомню, что с шеф-редактором интернет-издания «Ежедневный журнал» Александром Гольцем мы обсуждаем последствия Бухарестского саммита Североатлантического союза. У микрофона Виталий Портников, а мы вернемся в этот эфир сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наш собеседник сегодня шеф-редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Соединенные Штаты. Почему у них такая жесткая позиция относительно поддержки Украины и Грузии и желания присоединиться к плану для членства в НАТО накануне сочинской встречи президентов Соединенных Штатов и России? Ведь кажется, что Джорджу Бушу, судя по его высказываниям, очень важно решить проблему ПРО, а ситуация с Украиной и Грузией явно не содействует взаимопониманию в российско-американском диалоге.
Для Джорджа Буша занять и продемонстрировать какие-то уже партийные позиции его партии, которая с тяжелым последствиями правления вышеозначенного Буша вступает в президентскую кампанию перед американским обозревателем. Американским избирателем. Избирателем, да.
Обидно, вот, что избиратель не всегда
обозреватель. Да, да, да. Вот. Я думаю, что это решение продемонстрировать равно как и решение о развертывании третьего оппозиционного района ПРО, вызвано внутриполитическими соображениями. В первом случае нужно продемонстрировать, что администрация верна идее абсолютной защиты Соединенных Штатов от ракетной угрозы. Во втором, нужно подтвердить и доказать, что Америка играет ведущую роль в НАТО и на Западе, а также продемонстрировать, что она твердо стоит на защите того, что называется свободами в мире и в Европе.
Но в таком случае нужно понять, до какой степени вообще Украина и Грузия в НАТО отвечают интересам других членов Альянса. Вот вы говорили о внутриполитическом консенсусе на Украине, да? Это ведь важный момент. Почему? Сейчас многие члены Альянса, которые выступают за принятие Украины, такая как Польша, например, мы беседовали как с польскими коллегами буквально пару дней назад в эфире «Радио Свобода», и один из них высказал такую мысль, что Польша заинтересована в принятии НАТО, потому что... Украина НАТО, потому что Украина будет поддерживать ее вот в этой вот известной евроатлантической позиции, в которой Польша в общем в меньшинстве. Я, в свою очередь, возразил, что вот представим себе, сказать, что проходят выборы парламентские, да, ну и побеждает партия регионов. Это же, в этом же ничего невозможного нету на Украине.
Разумеется.
Это не Россия, где там меняются политические силы у власти, партия регионов вполне может формировать правительство. И в этом случае вот есть страна-член НАТО, а премьер-министр у нее, вот, допустим, ну, Виктор Янукович, да? Человек, который внешнеполитические ориентиры, которого в большей степени совпадают с российскими, чем внешнеполитические ориентиры других членов НАТО.
Вы знаете, я бы как-то... Вам, конечно, Виталий, виднее с вашим знанием ситуации на Украине, но мне кажется, исходя из общих соображений, что элиты вот этих стран ближнего зарубежья, они всегда будут стремиться к тому, чтобы получить дополнительную легитимность, которой в России они не обладают. Все равно российские политики, депутаты, президенты смотрят на них как на младших братьев, тем более зависимых от энергетических поставок, от чего угодно. И при всякой попытке высказать собственное мнение следует некий рык из Москвы. Вот. А у НАТО, членство
тогда,
в НАТО...
Тогда мнение неправильное. Есть правильное собственное мнение, совпадающее с российским.
Да. Ну вот свое и неправильное, да. Вот. А НАТО, конечно же, в настоящее время, и это совершенно очевидно, если хотите, мы потом можем на эту тему поговорить, уже в большей, в значительной степени является политической организацией, нежели чем военная. Но вот второй, чтобы показать это, вот самый яркий пример. Второй или самый первый, самый важный вопрос саммита – увеличение контингента войск в Афганистане.
На две роты.
Ну, на 2000, на самом деле. Американцы говорят о 2000. Это их программа максимум. Мы о чем говорим? Мы говорим об экспедиционных силах, ну, которые насчитывают в лучшем случае 50 тысяч военнослужащих. Это означает, что рассматривать НАТО, и это все, что может сегодня НАТО предоставить, поставить для ведения боевых действий. И исходить из того, что это... огромная мощь может представлять собой угрозу для России, ну, по меньшей мере, смешно.
Но, тем не менее, такого рода тезисы не просто выдвигаются, они превалируют в российском общественном мнении. Вот последние социологические опросы показывают, что это 60% россиян убеждены, что Украина и Грузия в НАТО – это угроза для российской безопасности.
Виталий, мне бы очень хотелось понять, как много людей руководствуются какими-то знаниями в этой сфере, и а как много руководствуется инстинктами. Ну, я никогда не забуду, как много-много лет назад, когда я учился на факультете журналистики, нас привлекли к социологическому опросу. И мы с тем, чтобы понять, как советский человек понимает смысл слов, употребляемых в советской партийной печати. И вот там у рабочих АЗЛК спрашивали, что такое НАТО. Ответ стандартный был. Знаю, что что-то плохое, но точно сказать не могу. Вот, по-видимому, значительная часть участников и этих опросов руководствуются теми же инстинктами.
Ну, то есть люди недостаточно информированы, но они видят недостаточно информированы не только в России, они и на Украине, по большому, и в Грузии.
Да.
Недостаточно проинформированы. Для многих граждан Грузии НАТО это что-то хорошее. Просто, да. То есть от НАТО ждут сразу решения всех проблем. Да.
На самом деле и этого не произойдет. И членство в НАТО не означает немедленного наступления рая. Но это означает некоторые гарантии, безусловно. Вот, ну, вспомним недавнее наше прошлое, 2002 год, когда российские генералы, у которых возникли проблемы с уничтожением чеченских боевиков, ровно как американские генералы когда-то в эпоху Вьетнамской войны, стали объяснять свои неудачи тем, что вот враги находятся на территории Грузии, да? И всерьез тогда российский генштаб говорил о том, что возможна какая-то превентивная акция. Вот когда, как вступят они в НАТО, уже вопрос
о превентивной
акции будет закрыт навсегда. И это, я думаю, важно для Грузии.
Но, с другой стороны, все-таки нужно понять, можно ли принять в НАТО страну, даже присоединить ее к плану для членства, которая действительно не решила свои территориальные проблемы.
Увы и ах, последние 10 лет мы наблюдаем, как на Западе во многих вопросах руководствуются принципом политической целесообразности вместо того, чтобы решать вопросы принципиально. Вот когда принималась известная резолюция ООН по Косово, казалось, это так далеко, когда надо будет решать вопрос о суверенитете Косово, да? Вот сейчас вот надо решить эту проблему, прекратить бомбардировки, обеспечить вступление войск на территорию Косово, как-то замерить, вот выйти вот из этой конкретной ситуации. А в итоге вползли в вполне определенный тупик. Я не могу исключать, что в какой-то момент все забудут про Абхазию и Южную Осетию и примут таки Грузию в НАТО со всеми соответствующими проблемами. А там тут же возникнет очень много проблем, поскольку все-таки в НАТО сидят люди серьезные. Я имею в виду генералов, которые, да, когда получают некую страну, вот это счастье себе, они сразу задают себе вопрос, а как мы будем обеспечивать ее безопасность? Вот наши самолеты смогут летать над всей территорией?
Но очевидно, что нет.
Очевидно, что нет. А как тогда решать проблемы транзита? Там куча вопросов возникает, и я боюсь, что вот когда вот идет такая эйфория по принятию, об этом обо всем забывают.
Но в этом случае понятно, что тогда на самом деле могут обостриться российско-натовские отношения в большей степени, чем, кстати, в случае с Украиной.
Вы знаете, я все-таки... Для этого надо понять. Вот некоторая поддержка России, Абхазии и Южной Осетии, она потому, что Россия хочет вот получить еще одну проблему на свою голову, потому как признание независимости этих стран, поддержка их, это, помимо всего прочего, тяжелое экономическое бремя, должен сказать. Или же мы поддерживаем эти режимы именно для того, чтобы Грузия никогда не вступила в НАТО. Вот это вопрос, который для меня открыт.
Ну, вы знаете, тут есть еще один очень важный момент, Александр. Мне кажется, как раз в случае с Абхазией, что нам всегда кажется, что дело здесь только в России и в ее стремлении поддерживать, так сказать, Сухуми. А ведь здесь же дело еще и в Абхазии, как это, кстати, было заметно на последних президентских выборах в этой стране, когда российский кандидат просто проиграл тому кандидату, который был выдвинут абхазской элитой, да, Сергею Багапшу, как бы там ни было. И может оказаться так, что Абхазия в ее нынешнем этническом составе, да, без этих сотен тысяч беженцев, которые там, ну, не живут больше десятилетия, она все-таки некая территория, которая стремится к независимости от Грузии, так же, как Косово всегда стремилась к независимости от Сербии, хотя сербский фактор в развитии Косово исторически, возможно, столь же важен, сколько и грузинский в развитии Абхазии. Это все вопросы истории, а не вопросы безопасности. Вопрос безопасности — это вопрос абхазского населения и его стремления к суверенитету. Вот НАТО вот с этим сталкивается еще.
Я безусловно согласен, и это только подтверждает мой тезис, что когда мы обсуждаем вопрос о принятии той или другой страны в НАТО, то порой закрывают глаза на очевидные проблемы, которые возникнут после того. Безусловно, в случае принятия Грузии в НАТО, Абхазия будет тем раздражающим фактором уже в наших отношениях с Западом. Это безусловно так.
Но тут еще ведь возникает такой вопрос. А вот мы об этом говорим, об этом плане для членства, как о решенном вопросе. Но я так понимаю, что это далеко не решенный вопрос, или я ошибаюсь?
Нет, по-моему, вот если делать ставки, то я бы поставил на то, что все-таки будет очень мощное заявление в поддержку вступления Грузии и Украины в НАТО.
Такое приветствие.
Да, такое приветствие, что вот мы приложим все-все-все силы. Но, скорее всего, мне так кажется, по крайней мере, вот, собственно, плана по вступлению в НАТО ни та, ни другая страна не получит.
На данный момент.
На данный момент, на Бухарест. Все будет отложено на следующий саммит.
Ну, то есть, это будет каждый раз, как на каждом саммите, эта история будет будироваться.
Безусловно. Ну, и все-таки как-то происходит развитие ситуации. Смотрите, вот для меня интересно, что будет происходить на Украине после 2010 года, когда будет отменена служба по призыву. Совершенно очевидно, что Украина взяла такой курс. Мы помним скандал, который возник в этом году, когда Тимошенко пообещала немедленно прекратить призыв в вооруженные силы.
Но исключительно из-за темпов, не из-за того, что это, с этим решением кто-то был не согласен.
Да, да. То есть, но тенденция совершенно очевидна. И выйдут ли женщины Крыма, чьи сыновья уже не должны будут служить в вооруженных силах, с плакатами «НАТО хуже, чем гестапо», я не знаю.
Это цена вопроса. Знаете, очень многие женщины, не только Крыма, выходят иногда на митинги не потому, что их дети не служат в армии, а потому, что им нужно этим детям что-то купить.
Ну да. Я допускаю, что кто-то покупает митингующих, но все-таки массовый митинг, массовое возмущение, оно базируется на каких-то более серьезных вещах, чем просто деньги.
И в случае... Но в Крыму никогда не было массового возмущения, тоже правда. Понимаете, вот все пикеты, с этим, в которых я был, это тоже было блестящее, я бы сказал, показанное, мы же живем в телевизионном мире, показанная такая вот картинка, где достаточно разгневанных людей на экране, но если вы посмотрите, знаете, там, где съемка не производится, ну там спокойно себе там цветет лаванда, что-то еще в Крыму, крымская роза, никто по ней не ходит.
Акации.
Акации. По дорогам, по газонам не ходите, вот, как говорится.
Вот. В любом случае, ну, давайте будем доверять опросам общественного мнения, которые говорят, что значительная часть, я не знаю, половина ли жителей Украины с сомнением сегодня... большая часть относится к вступлению в НАТО. Если кардинально изменится жизнь этих людей в ближайшее время, может быть, они по-другому будут относиться к НАТО.
Продолжим диалог с шеф-редактором интернет-издания «Ежедневный журнал» Александром Гольцем сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей в эфире нашего радио «Время гостей». О прошлом, настоящем и будущем России и Петербурга Виктор Разумков беседует с писателем, членом Всемирного пен-клуба Петром Кожевниковым.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом НАТО, заявил, выступая в Госдуме, глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, признание независимости Косово противоречит уставу ООН и базовым документам ОБСЕ. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. В документе указано более 40 таких отраслей. Среди них деятельность некоторых печатных средств массовой информации, теле- и радиовещания. В Махачкале при взрыве погиб человек. Бомба сработала сегодня рано утром на пути следования милицейского автомобиля. По предварительным данным, погиб случайный прохожий. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой, сотрудничавшей с изданием «Коммерсант». Об этом заявила сама Трегубова в интервью агентству «Рейтер». По ее словам, она получила письмо из британского МВД, в котором указано, что просьба о предоставлении политического убежища была удовлетворена. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. Соединенные Штаты будут заинтересованы в строительстве радара противоракетной обороны в Чехии, даже если не договорятся с Польшей об установке 10 ракет-перехватчиков. Об этом на слушаниях в Сенате заявил глава американского агентства противоракетной обороны Генри Оберинг. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Китае в преддверии летних Олимпийских игр в Пекине.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников, со мной в московской студии нашего радио, шеф-редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Мы беседуем о Бухарестском саммите НАТО и о тех разногласиях, которые возникли между Россией с одной стороны, Североатлантическим союзом, с другой стороны, и в самом Североатлантическом союзе вокруг Украины и Грузии. И напомним, уважаемые слушатели, что смс-сообщение нам можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 961-33-33, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Российской Федерации. Я все же хотел бы перед тем, как наши слушатели начнут звонить, немножко уйти от Украины и Грузии в сторону нынешнего расширения альянса на Балканах. Потому что это тоже очень важная тема. Почему? Она в какой-то мере является тестом для понимания того, что в НАТО происходит. Вот мы даже сейчас, саммит открылся, это впервые с истории его расширения, Александр, согласитесь, не знаем, на какое количество стран будет расширено НАТО. Потому что когда на мадридском саммите мы были свидетелями расширения, там было совершенно понятно, это праздничная церемония. Мы все хорошо оделись и пошли смотреть, как это все выглядит. Да? Следующее расширение, когда принимали уже страны Балтии и несколько других стран Центральной и Восточной Европы, тоже было все понятно. Сейчас никто не знает, например, войдет ли в НАТО Македония. Да? Странная ситуация. Согласитесь.
Ну, вот опять-таки, если предполагать, я думаю, что благополучно войдет, и проблемы Греции как-то будут решены. Назовут как-нибудь бывшее балканское государство, как-нибудь назовут Македонию так, чтобы это было приемлемо для Греции. На самом деле, что касается вот этих балканских стран, это очень интересная история. Явно нестабильный регион. И здесь НАТО берет на себя ту же ответственность, которую она когда-то взяла, приняв в свои члены Грецию и Турцию. Вот как ни крути, отвратительные, в общем-то, отношения между Турцией и Грецией, согласитесь, до сих пор отвратительные. И тяжелые и историческая память, и относительно недавние события. В общем, все как-то, ну не воевали же между собой потом, после вступления в НАТО. Не было военных конфликтов, и тезис о том, что вот расширяя НАТО, расширяется зона стабильности, его трудно обойти. Это факт, который, ну, так же, как эмпирический факт о том, который трудно, как-то довольно сложно искать объяснение, но демократии между собой не воюют. И страны-члены НАТО, как бы плохи не были бы отношения между ними, тоже между собой не воюют. НАТО при всем при том, это некие общие стандарты поведения. Это некие общие стандарты государственного устройства, что как-то способствует стабильности, я бы сказал.
Послушаем звонок. Наталья Михайловна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо за приглашение на передачу умного, вменяемого, думающего человека.
Спасибо вам.
Чаще приходится слышать всяких Тереховых. В нашей стране не признают науку логика. К тому же все наши власти всегда прибегали и прибегают к двойным, тройным и так далее стандартам. И слово «адекватный» употребляют неадекватно. НАТО никаких наступательных военных баз, как я понимаю, на наших границах строить не собирается, а всегда подчеркивает, что это противовоздушная оборона. А наши Лавровы, Терехова и Ивановы тут же начали грозить адекватными ответами с перенацеливанием ракет. Это пугает. Спасибо.
Ну, я должен сказать, что это ж не Лавров, это Владимир Владимирович Путин сказал о возможности перенацеливания ракет. Слушательница совершенно права. Действительно, вот когда мы говорим, у нас сейчас постоянно вспоминают этот тезис о том, что вот обещали не приближать военную инфраструктуру НАТО, а развернули некие базы в Румынии и Болгарии. При этом совершенно забывают о том, что за это самое время американцы вывели две тяжелые дивизии, мотострелковую, моторизованную и танковую из Германии. Вот если говорить там, вот мыслить в категориях агрессия, там, нападение на Россию, что-то в этом духе, то последнее, что надо было делать, это выводить эти тяжелые дивизии. А американцы очевидным образом придвигают свою военную инфраструктуру не к России, а к большому Ближнему Востоку.
Ну, вместе с тем нужно еще сказать очень важную вещь, что все эти радары, которые в Польше собираются и Чехия размещать, они так или иначе связаны не с решениями Североатлантического союза, это, собственно, двусторонние соглашения Соединенных Штатов.
Абсолютно справедливо, да.
Александр Иванов из Москвы.
Здравствуйте, Александр. Да. А я вот вашему гостю хочу задать такой простой вопрос. Вот как вы думаете, как бы отреагировали власти Соединенных Штатов, если бы Россия заключила договор, допустим, с Венесуэлой, и с Кубой о размещении радаров ракетной противообороны и, значит, о размещении ракет-перехватчиков на их территориях? Как вы думаете, что бы устроили власти Соединенных Штатов в данном случае? И второй вопрос, тоже немаловажный.
У вас мальчик или девочка?
Мальчик. У нас мальчик.
Ну вот, прекрасно.
Значит, да. И второй вопрос, тоже немаловажный вопрос. Чем отличаются, чисто с биологической точки зрения, косовские албанцы от южных осетин и от абхазцев? Спасибо.
Значит, начну со второго вопроса. На мой взгляд, ничем не отличаются. И я,
мы, собственно, именно об этом и говорили.
Я ровно об этом говорил. Я говорил о том, что решение о независимости Косово было данью вот это политической целесообразности, которая таит в себе многие-многие угрозы. Я отнюдь не являюсь полным апологетом Запада. Теперь, что касается Кубы и Венесуэлы, я вам должен сказать, что центр слежения, огромный центр слежения, долгое-долгое время, советский центр слежения, долгое-долгое время находился на Кубе. Ну и как-то американцы с этим сосуществовали. Я думаю, что военные связи России с Венесуэлой большого восторга в Соединенных Штатах не вызывают. Ну вот я вам приведу такой пример. Когда мы продали этой стране несколько истребителей-бомбардировщиков Су-30, Уго Чавес тут же заявил, вот эти самолеты, которые могут нанести удар по любой авианосной группировке, имея в виду, конечно, вполне определенную страну. Вот в этом, я думаю, в этом и состоит некий водораздел. Если вы имеете военные связи и развертываете военные объекты на территории страны, где лидеры адекватны, это одна история. А вот если вы поддерживаете такие связи с лидерами, которые могут вашу ограниченную военную помощь или ограниченное военное сотрудничество трактовать как колоссальную защиту и возможность нарываться в отношениях с теми же Соединенными Штатами, это другая история. Я люблю приводить очень простой пример. Никому не возбраняется продавать топоры. В любой скобяной лавке можно приобрести топор. Но как мы посмотрим на торговца этой лавки, который продал топор человеку, который пьяному человеку, который пришел в эту лавку с криком «всех порублю».
Ну, ведь есть еще один очень важный момент, что радары, которые устанавливают Соединенные Штаты, которые хотят установить Соединенные Штаты в Польше и Чехии, о которых говорил наш уважаемый слушатель, это радары противовоздушной обороны.
Нет, противоракетной.
Противоракетной обороны. То есть это радары, которые сами, это не та ракета, которая может долететь и поразить цель, насколько я понимаю.
Да.
Вот
нет,
это...
нет, нет, ну, американцы собираются разместить в Польше 10 противоракет, которые в теории должны перехватывать...
Те ракеты, которые полетят.
Да.
Но
да.
они сами по себе никуда лететь не могут, с военно-технической точки зрения.
Да, они предназначены для перехвата.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вы знаете, меня немножко вчера смутило выступление Терехова. Не знаю, конечно, какой он офицер, но его, так сказать, заголовок о том, что вот Сталин перекрыл бы две трубы там на Прибалтику. В его время не перекрывали никакие трубы, а просто высылали в Сибирь, и там прибалты массами просто загибались, и памятник ему никто еще не поставил. А во-вторых, я вчера просто не докончил мысли, я разговаривал с очень интеллигентными преподавателями с Украины, вот по вашей теме. Конечно, у них разные мнения по этому счету, но они могут его высказать, как говорится, высказать свою точку зрения. А вот где наша интеллигенция, можно сказать, в большинстве своем сегодня это не серебряный век, а преимущественно, видимо, действительно хамелеоны, которые приспосабливаются каждый как может. И очень прискорбно не по вашей вот именно теме, а по всем остальным вопросам внутри нашей обстановки в России. Благодарю.
Спасибо, Сергей. Ну вот это, собственно, можно не комментировать.
Да,
это
уж.
Такая картинка реальности. Анатолий Петрович из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Петрович.
Здравствуйте. Значит, я хочу сказать свою точку зрения по поводу развертывания баз вокруг России. Значит, уважаемый ваш собеседник, посмотрите, в Прибалтике эти самые базы...
А какие базы
в Прибалтике? Анатолий Петрович, а ведь нету никаких баз вокруг России.
В Прибалтике стоят РЛС.
Нет, не стоят.
Я еще раз вам говорю, в Прибалтике стоят.
Да нет, не стоят.
Не стоят. Ну, Анатолий
Петрович. Вы слушаете, ради бога. Нет, вы спорите всегда со слушателями.
Потому что, подождите, если вы... Анатолий Петрович, давайте, Анатолий Петрович, остановитесь на секунду, послушайте меня. Когда вы высказываете мнение, мы с вами не спорим. Когда вы пытаетесь на волнах радиоэфира распространять информацию, не соответствующую действительности, мы вас останавливаем. Эфир не для этого. Продолжайте.
Вы никому не даете слова сказать.
Я не даю никому слова сказать, когда люди пытаются дезинформировать кого-то другого.
Вы сами дезинформируете. Вот когда вам звонят примитивы, вот как женщина звонила, вы с удовольствием выслушаете.
А женщина не говорит... Подождите, одну секундочку. Если бы вы сказали бы, что есть российская база в Канаде, я бы вас тоже остановил.
Да я не из тех, за кого вы считаете людей. Я еще раз вам говорю.
Ну?
В Прибалтике стоят РЛС.
Ну, не стоят.
Еще раз говорю, в Прибалтике стоят РЛС. В Восточной Европе стоят РЛС.
Угу.
Значит, в Польше собираются поставить 10 перехватчиков ракет. Вы, может быть, скажете, в Турции нет ничего. Вы, может быть, скажете, что в Косово нет базы.
Ну, скажу, да, что нет базы в Косово. Нет,
нет, в Косово есть база. Бон Стил. Ну, есть, да, американская,
да, да,
есть.
Да,
да. Да, в Косове база. Сейчас, если вступит Грузия, так называемое самостоятельное государство, немедленно там образуется база. Немедленно. И встанут РВС. Так что Россию НАТО окружает.
Подождите, Анатолий Петрович. Ну вот
если не принято ответных мер, дядя Сэм окончательно обнаглеет. Вы это не учитываете. У вас двойные стандарты.
Нет, не двойные стандарты, потому что я, например, знаю, где находится Косово. Надо, имея базу в Косово, трудно окружить Россию, Анатолий Петрович.
Ничего не трудно.
Трудно.
На Аляске нет база.
Ну Аляска же рядом.
Ну, Аляска — это вообще американская территория.
Да.
Нет?
От Чукотского края до Аляски там...
Нет, Анатолий Петрович, а в чем проблема?
А проблема вот в чем. НАТО наступает на Россию так, как может. НАТО надо давать отпор. Вы знаете сами, что дядя Сэм любит крепкий кулак. Как только ему покажешь крепкий кулак, он тут же успокаивается.
А зачем, зачем, Анатолий Петрович, давать НАТО отпор? Ведь в НАТО входят демократические государства, все, с которыми у России
какие
хорошие отношения, все демократические. Как говорит, это я
Америку демократическим государством?
Кого?
Америку.
Да, как президент США. Путин так считает.
Ну, самое недемократическое государство, самое милитаризованное, да. Самое, что ни на есть...
Анатолий Петрович, ваша система ценностей нам понятна. И эта система ценностей излагалась на волнах нашего радио с 1952 года как система ценностей, противоречащая нормальному существованию людей в этой стране. В 1991 году эта система ценностей была демонтирована. Андрей из Москвы. Андрей, здравствуйте. Андрей, ну говорите, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
Вот американцы увеличивают военные расходы.
Угу.
И... А кого они опасаются? Исламский фактор или Россия? И еще, грузины опасаются вот наших самолетов, которые летают над ними, или они хотят с помощью натовцев решить свои проблемы? Вот эти два вопроса.
Ну, действительно, абсолютная правда, что американский военный бюджет увеличивается. Я, честно сказать, я бы ничего не имел против, если бы и российский военный бюджет увеличивался и тратился надлежащим образом. Ну, давайте не будем забывать, что американцы сегодня ведут две большие войны. И в Афганистане, и в Ираке. И это ложится тяжелым бременем на американскую экономику. Понятно, более или менее понятно, что устремления американцев, их военные приготовления, как было принято некогда говорить, направлены прежде всего на то, чтобы решить проблему с Большим Ближним Востоком, чтобы оттуда не исходила угроза терроризма. Я совсем не уверен, что тут путь борьбы с этим терроризмом, который они выбрали, это путь правильный. Придет новая администрация, произойдет корректировка курса. Что касается Грузии. Грузия – суверенное государство. И оно вправе разрешать или не разрешать самолетам чужой страны летать над своей территорией. Я думаю, что для грузин сегодня это не военный фактор, а прежде всего политический. Они должны настоять и доказать России, самим себе, что они суверенное государство и не позволят самолетам чужой страны летать над своей территорией.
Мы должны тут уточнить, вернувшись к такой горячей дискуссии с Анатолием Петровичем, что мы говорили именно о базах НАТО, а не о радиолокационных станциях, которые есть в балтийских странах.
Ну, в балтийских странах, по-моему, после того, как взорвали Скрунде, РЛС...
Нет, там есть РЛС в Аудрине, радиолокационные станции там есть. Но ведь российские радиолокационные станции есть, например, на Украине и в Азербайджане. Это...
Уже на Украине мы уже от них отказались.
Да. Вот. Я просто это к тому, что мне просто кажется, я хотел бы разделить эти понятия радиолокационных станций, вот радаров и военных баз, потому что радиолокационная станция, она никому сама по себе угрожать не может, там нет оружия, это просто элемент противоракеты, противовоздушной обороны.
Виталий, я по большому счету больше скажу, не всякая военная база представляет собой военную угрозу.
Ну, безусловно, я не спорю, но военная база так или иначе в сознании людей, это некая группа вооруженных сил, там вооружение, там солдаты, там то есть все, радар это радар.
Ну, в общем-то,
как, да. Что бы мы ни говорили. То есть из радара нельзя выстрелить. Можно только заметить, когда стреляет в тебя. Это, конечно, ужасно, потому что лучше бы стрелять так, чтобы никто не замечал. Но вот такая вот. Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Вы справедливо отметили, что между собой страны НАТО не воевали. Но кажется, что в 1974 году и Греция, и Турция были странами НАТО. И это не помешало Турции напасть на невходящий в НАТО Кипр и захватить 40% его территории. И поскольку Россию никто в НАТО не приглашает, то очевидно, что наличие таких соседей представляет непосредственную угрозу для России. Кроме того, я вот вчера услышал вместе с передачей Терехова выступление господина Ибанаидзе, который у нас тут «Дружбы народов» редактирует, но дружба у него относительная, потому что он говорит, что грузины потеряли терпение, Россия должна была вернуть им Абхазию, ну а теперь им Абхазию будет возвращать НАТО. То есть, очевидно, они собираются подключить НАТО к этническим чисткам, после которых толпы абхазов устремятся на российскую территорию. Что вы по этому поводу скажете?
Ну, во-первых, спасибо за пример. Вот пример с Кипром, он... очень хороший. Я напомню, как происходили тогда события. После того, как турецкие войска высадились на территории Кипра и практически беспрепятственно начали двигаться, захватывая остров, никто иной, как британские воздушно-десантные части остановили это движение. И, в общем-то, обеспечили прекращение боевых действий.
Да, там база британская.
Там была натовская британская база. Да. Вот. Поэтому это очень показательно, согласитесь. Если кто-то думает, что страны НАТО силовым способом начнут присоединять Абхазию для Грузии, я думаю, что это большое заблуждение. Все-таки... решения в НАТО принимаются консенсусом. И тот, на самом деле, за 50-летнюю историю блока был единственный случай в истории, когда было принято решение использовать вооруженные силы. Это после, когда было принято решение, что осуществлено нападение на одну из стран НАТО, это когда началась операция в Афганистане.
Вера Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Вера Ивановна.
Добрый день. Вы знаете, я хотел бы, во-первых, узнать ваше резюме, потому что очень как-то непонятно, к чему вы клоните. Если не защищаться нам, России, да, потому что, в принципе, я не возражаю против того, что там базы там какие-то ставят, но это представляет для России потенциальную угрозу. И есть такая пословица: хочешь мира, готовься к войне. То есть мы как бы для себя представляем какие-то действия, чтобы можно было в случае активизация этой потенциальной угрозы против России, что-то предпринять. И поэтому я не вижу, что вы предлагаете для России, какие вообще мероприятия. Спасибо.
Значит, я должен сказать, что я не вижу от сегодняшней НАТО потенциальной угрозы. Я могу это объяснить. Как я уже сказал, выведены основные ударные силы НАТО, тяжелые моторизованные и танковые дивизии. Они уже не угрожают, если говорить в этих терминах, России. Вспомним 80-е годы. Американские генералы — люди довольно-таки серьезные. Они вот просто так не готовятся нападать. Вот сегодня решили, завтра нападем. Для того, чтобы подготовить серьезные боевые действия, длительное время проводятся маневры. И вот все 80-е годы проходили гигантские маневры, когда они действительно готовились воевать с Советским Союзом. Из Америки перебрасывалось до тысяч каждую осень, называлось это Autumn Forge, осенняя кузница маневры, перебрасывалось до 1000 танков, больше 50 тысяч военнослужащих. Так они отрабатывали массированную переброску в Европу для того, чтобы нанести поражение Советскому Союзу. Вот ничего этого сейчас не происходит. Когда мне говорят агрессивные приготовления НАТО, я всякий раз прошу людей сказать, какие именно агрессивные приготовления, где они отрабатывают переброску войск, где они отрабатывают удары по России. Те две пары истребителей, которые летают в Прибалтике, и это все военные приготовления НАТО, которые на сегодняшний день существуют у наших границ. Этого нет. А вот самое опасное, это из каких-то соображений политических или готовясь к войне, выдумать для себя угрозу. Я должен отдать должное нынешней политике Кремля. Пока что, вот, несмотря на чудовищную, порой зашкаливающую милитаристскую риторику, никаких конкретных действий, которые можно было бы трактовать как угрозу Запада, предпринято не было. И дай бог, так будет впредь. А вот если мы начнем готовиться, ну вот как там предполагают, размещать ракеты в Калининграде, нацеливать их на Польшу, на польские радары и так далее и тому подобное, то последует ответная акция. И сможет ли Россия, которая уже не Советский Союз, и слава богу, что не Советский Союз, выдержать новую гонку вооружений, готовясь к будущей войне, я не знаю. Я хотел бы напомнить, что не в последнюю очередь Советский Союз развалился из-за совершенно непомерных военных расходов. Вот сейчас наши военные расходы – это 2,7% валового внутреннего продукта. До сих пор ученые спорят, какой был объем военных расходов в Советском Союзе. Некоторые говорят 30% ВВП, а некоторые 80%. Вот это и развалило Советский Союз.
Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, Виталий. Я давно хотела побеседовать с вами. Дело в том, что у меня, значит, показывает Грузию. И это заблуждение, что они не рассчитывают на НАТО. Они только об этом со всех каналов
вещают. А я никогда этого не опровергал. Наоборот, говорил, что большинство населения Грузии как раз хочет вступления в Североатлантический Союз. Был же референдум. Там большинство населения поддержало. Мы говорим об Украине.
А я говорю про Грузию.
Да.
Я сама с Южной Осетии. Сейчас вот здесь живу уже 10 лет. И я слежу за событиями. Там постоянно они провокации всякие устраивают. устраивают и нагнетают страшную обстановку. Единственное, что они рассчитывают на НАТО, хотя и говорят, что только мирным путем, это все прикрытие, как говорится, волка овечьей шкурой. Они рассчитывают на НАТО, что они вернут им Южную Осетию и Абхазию.
А что вы, Марина, хотели мне сказать такого, чего я неправильно, что я неправильно говорил?
Нет, я не имела конкретно вас в виду, ваш... там вот вы, который вот у вас там гость, не знаю, почему он так против России настроен, что он очень за НАТО переживает, вот просто непонятно.
Ну, я вот как раз за Россию настроен. Я не хочу, чтобы Россия тратила свои ресурсы на бессмысленное противостояние.
И слышно, как вы настроены против России.
Ну, видите, это проблема, к сожалению, которую мы сейчас с вами, Александр, наблюдаем. Она ведь совершенно логична. Государственные средства массовой информации делают свое дело. Никто из наших слушателей, никто не позвонивший, не задался вопросом, что будет, если Иран там получит ядерное оружие по периметру России. Да, вот такое после Кавказской войны, которая здесь была. Никто не задался вопросом, что будет, если граничащая с Россией Северная Корея с непредсказуемым безумным руководством, надо честно сказать, получит ядерное оружие.
Но она его уже имеет.
Да, и начнет им распоряжаться. То есть, и так далее, и тому подобное. Людей совершенно искренне убеждают, что те реальные угрозы, которые существуют для их государства, угрозами не являются, а те... страны, которые находятся с Россией в прямом, я сказал, таком близком экономическом и политическом сотрудничестве, являются ее партнерами по антитеррористической коалиции. Уж казалось бы, да, в этой стране взрывались дома, гибли люди на Кавказе, захватывали заложников. И все это как-то забыто, потому что по телевизору вам рассказывают, что НАТО это такой же агрессивный блок во времена Владимира Владимировича Путина, каким он был во времена Иосифа Виссарионовича Сталина, великого демократа и борца с агрессивными режимами. Ну да, надо.
Справедливо.
Да, да. Диана из Москвы. Здравствуйте, Диана.
Здравствуйте. А я хотела сказать вот наоборот. Вы знаете, вот Россия не имеет права навязывать свою волю ни одной стране. Не имеет права. И даже потому, что газ у нас, что у нас там нефть и так далее. Если хочет Грузия вступить, ради бога, 70% населения, понимаете, 70% хотят этого. Почему Россия должна говорить «нет»?
Диана, спасибо, но я думаю, что ни одна страна не должна навязывать свою волю другой вообще-то. Это в нормальном международном праве тоже надо учитывать. Я хочу поблагодарить вас, Александр, мы уже приближаемся к концу эфира, собственно. Спасибо. И я напомню, что гостем нашего эфира был шеф-редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц, вел эту программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо за участие в этом эфире, уважаемые слушатели. А сейчас в эфир выйдет повтор «Американского часа». Вот какие вот темы. «Национальная природа юмора» от Александра Генниса, «Кинообозрение» с Андреем Загданским, «Книжное обозрение» Марины Ефимовой, «Новый русский перевод» Макбета, «Беседа с поэтом-переводчиком» Владимиром Гендельсманом и «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.